Мы продолжаем читать наставления. Сегодня мы должны перейти к гордости, но мне хочется закончить ту тему, которую мы не успели закончить в прошлый раз, о том, как тщеславие рядится, и вот тот последний вариант очень своеобразно, очень похоже рядится в одежды смирения. Это, знаете, вот в Советском Союзе был известный фильм «Тени исчезают в полдень». Честно сказать, мне ни тогда, ни сейчас не нравится этот фильм. Но вот там есть образ некой, как понимали советские люди, некой монахини, которая ходила в черных одеждах, но по существу она монахиней не была, она просто замимикрировалась. В этом она же на самом деле это обычная женщина, и вот она нарядилась в монашеские одежды и вот демонстрировала этот, как казалось советским кинематографистам, такой вот образ настоящей монахини. Ну так вот, любой советский человек думал, что, хотя и знал, если он смотрел фильм внимательно, что это никакая не монахиня, но он правда думал, что это и есть самый, вот это лик настоящей православной монахини. Но любой православный человек, знающий живую монахиню, знает, что между ними ничего общего нет. Не только потому, что она самозванка, просто по поведению, по манерам ничего общего нет. Спутать-то нельзя. Но мимикрироваться, вот, скрыть, набросить на себя некую маску порой очень удачно можно, и обмануть можно только тех людей, которые в этом ничего не понимают. Вот так происходит и с тем случаем, когда тщеславие рядится в одежды смирения, обмануть можно всех, и обманываются все, кроме тех, кто по-настоящему смирен. Они-то знают, какая в этом на самом деле ложь и неправда. Почему же так происходит с человеком, что он, демонстрируя, излучая покорность, послушание, готовность исполнить любую прихоть, вот, любую степень служения, перенося любое унижение, любые насмешки, издевательства, укоризны, и вроде бы для каждого человека, далекого от христианства, и есть по их мысли это выражение христианства, на самом деле нет. Так вот, ради чего он это делает? Он делает это для того, чтобы сохранить внутри себя сознание собственной значимости. И именно не просто, во-первых, конечно, как уж совершенно крайний случай значимости для самого себя, то есть человек внутренне гордится своей способностью все переносить, он гордится собственным унижением, ведь ты-то не сможешь стерпеть этой насмешки, а я могу, ты-то не можешь вытерпеть, а я могу. Я еще не такое могу. Вот. Он об меня ноги вытирает, а я терплю. Тебе слабо? А я могу. Он делает мне больно, а я терплю, сжав зубы, терплю. Он меня унижает, выставляет на позор, я терплю. А ты-то этого не можешь сделать. Теперь понимаешь, какая я или какой я? Не, вам этой силы не видать. Вы слабы, а я могу все вытерпеть. Все. Вот это тоже присутствует в таком виде в этом человеке. Но поначалу, и в конце концов этим заканчивается, а поначалу-то человек упорно хочется, чтобы была очевидна его значимость именно для этого самого человека. Для ее мужа, или для этого моего друга, или для этой моей жены, чтобы они осознали, какая великая у меня степень терпения, чтобы они поняли, что без меня им не выжить, что только я могу. Даже матери по отношению к детям могут такое являть. Что я могу вынести все, и без меня он пропадет. Он должен это понять, и однажды он поймет это. Он поймет, как бы бедна и убога была бы жизнь его, если бы его, если бы меня у него или у нее не было. Вот это поначалу, это именно желание во что бы то ни стало доказать человеку, что я единственная или единственный, кто могу ее вынести. Я единственный, кто могу все вытерпеть. Чтобы она поняла, что только моя любовь, хотя там нет никакой любви, может действительно согреть, обогреть и так далее, все, что в ней есть или в нем. А потом, по мере того, когда унижение и всякие там издевательства увеличиваются, человек все равно по-прежнему хочет доказать, и даже тогда, когда тот тиран, собственно, о состоянии тирании, это состояние отчасти, в значительной части, обусловлено именно моей безответственностью, безответностью и безответственностью, что я не отвечаю ни на что и даю человеку абсолютную власть, а эта власть надо мной развращает его абсолютно, и он доходит до страшного, звериного практически отношения, а я все это терплю, и все по-прежнему хочу ему доказать, что на самом деле, видишь, ты не сможешь меня вывести из состояния равновесия, я все равно буду выше тебя. Ты все равно не сможешь меня победить, я все равно докажу тебе. Это интересный эпизод, скажем, обыгрывается очень интересно. Видать, он отчасти знал, о чем писал Пушкин, и не только в сказке «Рыбаки и рыбки», сколько вот образ Финна из «Руслана и Людмилы», когда он всячески показывает, завоевывает эту ничтожную женщину, показывает, она его отметает, он по-прежнему хочет доказать, что только он может быть с ней, только его она и достойна, и, наконец, когда проходят годы и годы, она, наконец, является к нему в совершенно таком вот виде, совершенно неромантическом. Он отвергает ее, за что наживает себе жуткого врага. Вот так бывает и в современной жизни, когда человек уже ничто не ждет от того человека, которому служит, но тогда он начинает просто внутренне гордиться собой, что я-то не такой, как все. Я вынес такое, чего никто не вынесет, и донесу это до конца. И все равно все однажды узнают и поймут, когда я засохну, умру и лягу на кладбище, все оценят, какой терпеливейшим, каким терпеливейшим человеком я была или я был. И вот человек на этом основании часто образуется состояние созависимости, так называемое, и человек по-прежнему, как бы его ни гнали, ни унижали, ни гнобили, ни тиранили, он привязан этой мысли, она проявляет вот эту скрытую в нем гордыню, скрытую в нем состояние, проявляет себя именно тем, что он говорит, ну куда он без меня? Он же без меня пропадет, он без меня не вынесет. Только я знаю, какой это великий человек, только я могу его понять или ее, только я могу его услужить, но он пропадет, да кому он нужен, кроме меня? Вот это как бы растворение в другом, как бы иллюзия погружения совершенно в другого человека, на самом деле тщеславие приводит человека к тому, что он как бы героически совершает поступок героического самоотвержения, подвиг героического терпения, но действует внутри его не любовь, а тщеславие. Я хочу, чтобы тот, ради которого я это терплю, понял и осознал, кто я есть, какая или какой я. Вот. Ну и сам он тоже услаждает себя тем, что я герой. Я терплю, я могу, я сделаю, я все перенесу, я все перенесла. И только когда бывает такое очень редко, в минуту какой-то расслабленности, откровения, такой человек начинает говорить, вот как бы расслабляясь в присутствии другого человека, раскрывает сокровищницу или подпол, подвал своей души, и ты начинаешь видеть, какая несусветная гордость определяет человека вот, в его этих мнимо смиренных, мнимо христианских поступках, сознание своей исключительности. Если человек не исправляется, вот обычно, если он упорно настаивает в этом своем исключительности, упорно терпит, как ему кажется, ради смирения, на самом деле ради того, чтобы доказать, что он может это вытерпеть, чем больше разрастается в нем гордыня, тем больше и сильнее разрушается душа, и в конце концов это заканчивается либо пьянством. Это еще неплохой вариант, хотя, как правило, эти люди не трудно исцелим. Либо какой-то обратной жестокостью, либо самоубийством, что очень часто. Но если это не приводит к одному из этих вариантов, то в любом случае неврозом, разрушением души. Вот это разрушение души-то и показывает, что никакого Христа не было, никакое это не Христово смирение, что все это замешано на гордыне. Ибо человек, идущий путем смирения, собирает свою душу и становится цельным, мужественным. Он становится человеком, излучающим мир и радость, а не отвращение от этой несравненной степени униженности. Христос терпит плевки и удары, но когда он висит измученный на кресте, до сих пор и в ту пору тоже, мы видим не сломанного человека, а человека, добровольно смирившегося и бесконечно любящего тех, кто его убивает, любящего нас, а не себя в своем страдании. Он страдает это не для того, чтобы нам доказать, как он нас любит, а потому что любит, потому и погибает. Это разная вещь. Он ничего не хочет нам доказать. Он просто любит. Если вы хотите меня убить, можете убить, но любить я вас не перестану. И даже с креста он молится за этих людей не потому, что хочет показать, как он их любит, а потому, что просто любит. И поэтому и образ его распятого произвел такое впечатление на распинателей его. Они шли, когда все свершилось, бия себя в грудь и плача, потому что они были потрясены. Они не стали тиранами, они не стали, это их не привело к состоянию чего-то запредельно жестокого. Они пришли с содроганием, что мы сделали. Потому что даже висящий на кресте, он излучал любовь и мир. Мир, собственно, слово смирение и мир, они однокоренные. И вот хуже-то всего, что вот это люди в таким вот ложным смирением, люди, наслаждающиеся собственным подвигом, упивающиеся собственным терпением, они часто приходят в церковь, думая, что их жизнь уже почти совсем христианская, хотя на самом деле Христос для них не значит ничего. Он значит только как существо, которое должно их похвалить, и хоть он-то скажет мне: молодец, молодец, ой, молодец, ты такую свинью, ты такую сволочь вытерпела всю свою жизнь, как я тебя люблю. Вот они ждут, что Христос скажет им это, что он должен их поддержать, утешить и доказать, что их несравненно терпеливое служение этому отребью рода человеческого было величественно и великого, и многие приходят именно для того, чтобы эту похвалу заслужить. Они ждут этой оценки, они ждут, что кто-то их подвиг наконец оценит и заменит, но на самом деле никто, и они расстраиваются, унывают, уходят. Почему? Ведь мы ж почти смиренные, мы почти христиане. Мы все делаем, что Христос велит. Настолько они не только сами обманулись в том, будто бы они смиренны, они очень многих умудрились обмануть, и внешне это производит вид смирения, хотя по существу не является, потому что там нет любви. Всякое смирение несравненно связано с любовью. Всегда. Смирение есть путь к любви. И подлинное смирение всегда приводит к любви. Если человек смиряется действительно перед пьяным мужем, то это рождает целоношный плач о том, чтобы муж стал достойным человеком. И человек плачет, разрывая сердце в куски, и через неделю человек перестает пить, потому что человек молится не о том, чтобы эта скорбь его в жизни прошла, а ему неизмеримо жалко этого человека, ведь он погибнет. И он просит у Бога жизни для него, чтобы он не просто оценил меня, чтобы он оценил Христа, чтобы он обратился ко Христу, чтобы он увидел именно Христа, и в покаянии к нему пришел, и Христос бы даровал ему жизнь. Не о себе думает человек, а о спасении возлюбленного. Но можно почти то же самое сделать, когда человек уходит и плачет, но от жалости к себе, от того, что он по-прежнему не понят, не принят, не, его значимость не осознана, и человек просит: сделай его трезвым, пусть он узнает и покается передо мной, пусть он поймет и осознает, какую невыразимую муку несла я всю жизнь, живя с ним. Не о том, чтобы душа спаслась, а чтобы хоть на старости лет порадоваться мне тем, что он наконец понял, как многим он мне обязан. В сущности, это такая, в кавычках, любовь, такое, в кавычках, смирение, которое незаметно для себя ставит себя на место Бога. И хочется, чтобы человек пришел и осознал, насколько мы значимы в ее жизни, а не насколько Бог значим в его жизни. Мы хотим, чтобы он перед нами покаялся, а не перед Богом. Мы хотим стать для него источником жизни, а он должен в покаянии ползать на коленях остаток ее, замаливая грехи, как рыбак перед своей старухой. А не перед Богом все это должно осуществляться. Но вот понять эту мимикрию может только человек, который знает Христа и хоть немножко прикоснулся к тому, что отцы называют смирением. И засим мы переходим к борьбе с духом гордости. 133 абзац. Гордости два рода. Первый тот, которым, как сказали мы, поражаются мужи высокой духовной жизни, а другой захватывает новоначальных и плотских. И хотя оба эти рода гордости воздымают пагубное возношение как перед Богом, так и перед людьми, Однако же тот первый прямо относится к Богу, а второй, собственно, касается людей. Начало сей последний и средства против нея мы исследуем, если Бог даст, в последних главах сей книги, а теперь поговорим о той первой, которая искушается, как мы выше сказали, преимущественно совершенные. Намерение у нас есть немного об этом порассуждать. Иоанн Кассиан пытается сделать разграничение по проявлению гордости в человеке. Разделяет он вот эту гордыню и гордость по четырем свойствам, которые потом объединяет. И получается у него, что есть совершенные, те мужи, искушенные в духовной жизни, достигшие определенной высоты духовной жизни, вот это совершенные. И есть гордость, которая мучает новоначальных. Совершенные – это те, кто уже смирился, кто не грешит плотскими страстями, тот, кто не мучается гневом, чревоугодием, уж тем более блудом, который научился жить в общежитии, не превозносится над людьми, терпит их недостатки, молится и молитве научился, и уже вкусил плоды этой молитвы, знает, какая она глубокая и высокая. И эти люди снаружи и в какой-то степени изнутри искренне, подлинно благочестивы. Но именно и для нас, вот людей неискушенных, не то что даже духовной жизни, неискушенных вообще какими-то размышлениями философскими хотя бы, вот, для нас это кажется, ну все, собственно, все нормально, вот святой человек. Нет, вот именно тогда, когда все страсти побеждены, когда не мучает ни чрево, ни плоть, когда нет ни сребролюбия, ни жадности, когда ты спокойно и равнодушно относишься к тому, когда тебя обижают, или уничижают, или обзывают, вот тогда и начинается настоящая гордыня, потому что человек живет высокой духовной жизнью, высокой духовной жизнью. И это высота, которой он живет, и надмевает его сердце. Он думает, что вот какой я. Я-то смог стать таким. Они не могут. Почему? Они не так любят Бога, как я. Они не так терпеливы, как я. Ну, а иначе как объяснить? Как объяснить, что я могу молиться 5 часов ночи, а они немощные не могут? Что я могу кушать 1 кусочек хлеба в день, а они не могут? Естество у нас одно, благодать одна, значит, я это сделал, я сам себя сделал. Вот это и есть та гордыня, которая мучает совершенных. И поэтому, естественно, Иоанн Кассиан называет это гордыней, возмущением против Бога. У новоначальных не так. Они страдают, имеют страсти, они терзаются разными там ревностями, завистями, чревоугодием. Они не могут справиться с элементарными страстями, и поэтому они понимают, что да кто они такие, грешные, нуждающиеся в божественной помощи. Они не превозносятся и не думают, что сами себя сделали. Им только обидно, что кто-то их унизил, кто-то обошел, кому-то что-то дано, ему не дано. То есть обычные человеческие страсти – это гордость, да, просто гордость. Почему есть, почему ты меня не замечаешь, почему ты не уважаешь, почему со мной не считаешься. Но перед Богом они чувствуют себя одинаково беспомощными. Поэтому Иоанн Кассиан называет это гордостью против человека.